Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Сегодня мы находимся на канале «Программист читает Библию». Этот канал, вот он, вот он. А еще у меня есть два канала, один называется «Карьера в информационных технологиях», а еще один называется «Яков Файн», то есть это я. И сегодня мы продолжаем читать книгу «Бытия», она же Genesis, 48 глава сегодня у нас по плану, останется потом еще 2, 49, 50, и будем надеяться, что у нас все получится и дальше, и перейдем к следующей книге Exodus, Исход. Но пока давайте концентрироваться на 48 главе. Мы помним, что Яков, братья его все с семьями, их пришло там порядка 70 человек в Египет, отец их тоже там, и сейчас подходит время отцу Якову, он же Израиль, подходит покинуть этот мир. Он заболел, уже плохо очень видел, или вообще, по-моему, даже ослеп, и понимал, что вот-вот что-то произойдет. Давайте все-таки пообсуждаем вот этих долгожителей, по нашему пониманию, долгожители. Яков умрет в возрасте 147 лет. То есть 17 из них он прожил в Египте, уже после того, как он встретился с Иосифом. Вы это все помните, я надеюсь. 17 лет он еще прожил там. То есть 147 лет он прожил. И при этом еще и разговаривает, дает какие-то советы, кого-то благословляет и все такое. Это уже как бы по нашим меркам это очень так impressive, очень впечатляет. 147 лет человек в своем здравом уме и так далее. Ни Альцхаймера, ни деменции, ничего. Давайте посмотрим все-таки на хронологию и генеалогию патриархов сначала, а потом еще дальше. Посмотрим на возраст людей, как они жили тогда. Но до этого я хочу вспомнить, я когда был ребенком, я помню, у моей маме было 40 лет, типа день рождения какой-то отмечался, ей было 40 лет. Ну, я был, соответственно, ребенком еще тогда. И я такой думал, блин, моей маме 40 лет, какая она старая. Я тогда думал. Сегодня мне 64 года, и я себя еще старым не чувствую. То есть понятие, понимание, что такое старый, что такое не старый, что такое долгожитель, меняется со временем. Но, в принципе, конечно, мы живем намного меньше, чем жили когда-то. Давайте сначала вернемся к самому... Сейчас мы попробуем найти, где же это у меня было... Вот хронология, да. Посмотрим к самым истокам, к созданию. Адам, видите, вот Адам, он прожил 930 лет. Вот это я понимаю, 930 лет. Потом все было примерно на таком же уровне, да, но потом был Ной. Помните Ноев ковчег? Был Ной, и Ной прожил 950 лет. А вот сын его уже, Шем, прожил 600. Видите, какой скачок в возрасте? Насколько меньше? А вот если мы будем продолжать дальше двигаться, вот дойдем уже до патриархов, патриархов израильских, если можно так сказать, израильского народа, это Абрахам, и дальше Айзек, Джейкоб, Авраам, Исаак, Яков. А потом еще был у Якова сын Джозеф, которого мы обсуждали чуть ли не четверть книги «Бытия». Авраам уже жил 175 лет. Давайте посмотрим на генеалогию, чтобы вы уже более, лучше ориентировались. Авраам, вот он. Он уже жил 175 лет, уже меньше. Исаак прожил 180 лет. А Яков, о котором мы сейчас говорим в 48 главе, он прожил 147 лет. То есть идет на спад. Возникает вопрос, каким образом, почему? Почему это все такое происходило? Люди жили так долго. То Адам, посмотрите, там 900 с лишним лет. Что же происходило? Ну, есть разные объяснения этому всему, и объяснения некие такие. Во-первых, изначально Бог создал людей, чтобы они жили вечно. Так должно было быть. Но человек согрешил, и поэтому появилось такое понятие, как смерть. А вообще-то могли бы и жить долго и счастливо, как говорится. Во-вторых, когда Бог создал землю и всю эту живность, и деревья, плоды, сады, не было болезней. Тогда не было болезней. И Адам и Ева были вообще такой в идеальной форме. То есть тогда еще им не надо было ходить в спортзал. Они просто были идеальными. Получали удовольствие от жизни и так далее. Не было земли. Это тоже было одной из причин, почему люди жили так долго. Следующее. Задача Бога была, если вы помните, когда Он создавал людей, чтобы населить землю. Для того, чтобы населить землю, нужно было время. Это не то, что сейчас там сколько-то миллиардов людей живет, все занимаются сексом, все, кому не лень, и рожают детей. Много и параллельно. Бывают войны, но рожают. То есть сейчас этот процесс идет намного быстрее. А тогда сколько там было этих людей вообще в мире? И надо было, чтобы они жили долго, чтобы они успели воспроизвести свое потомство. Такой был замысел, насколько мы можем судить, Бога. Следующее. Так как все начиналось с нуля, нужна была некая аккумуляция знаний для людей. Опять же, не то, что сейчас. Неважно, там ребенок родился, у него уже Google есть, и все знания, которые накопила цивилизация, человечество за все эти тысячи лет, at his fingerprints, как говорят. Прямо у него вот тут на пальцах. У любого ребенка. Он идет на Google, он знает все. Вы, может быть, будете удивлены, но у Адама и Евы Гугла не было. И в то время люди должны были, как говорится, из уст в уста передавать знания, накапливать знания и так далее. То есть нужно было, это была такая техническая необходимость, чтобы, для того, чтобы жить долго. Теперь одна из величайших вех в развитии человечества, согласно Торе, это Ноев ковчег и его и потоп, вернее, который Бог организовал. Изначально, когда Бог сделал землю, вокруг нее был такой слой, такой как пара, если можно сказать. Такая была поверхность, ну, не поверхность, а слой. Земля была окружена слоем вот таким пара, который исчез после и в результате потопа. Ной спасся, мы это все знаем, но вот этот пар, эта оболочка исчезла, а она защищала землю от всякого вредного влияния, и это, конечно, тоже повлияло. И поэтому, еще раз, если мы посмотрим на хронологию, вот Ной, видите, Ной в ковчеге был, всякой твари по паре, мы все это помним. Потом вышли из этого ковчега всего 8 человек. Ной с детьми, да? И их жены. И вот скачок, резкий скачок вниз продолжительности жизни. 950 Ной, 600 Шем. И вот шло. Видите, до Авраама доходим, и уже 175 Тера. Или в русском переводе его называют Феро, жил 205 лет. Отец Авраама. То есть изменения серьезные и не в лучшую сторону, я имею в виду в плане долгожительства. Дальше диета. Изначально в основном народ и его лучшие представители Адам и Ева питались вегетарианской едой в основном. Вроде бы считается, что это полезнее, хотя сегодня весь честной народ за балансированное питание. Курочка немножко тоже не помешает, нужны белки, животные жиры и так далее. Но вроде бы как говорят, что меньше ели мяса, были здоровее. И, может быть, это тоже влияло на продолжительность жизни. Но это такая у меня была, такой у меня был экскурс в совершенно другую тему о смертности, о продолжительности жизни. Но, тем не менее, мы должны помнить, что нам главу читать надо. Поэтому давайте-ка почитаем. Почему бы и нет? 48 глава, книга Бытия, первый стих. «Некоторое время спустя Иосифу сказали, твой отец болен, и он взял с собой двух сыновей, Манасию и Ефрема». Он это Иосиф имеется в виду, поэтому мы на всякий случай вернемся к генеалогии, чтобы вам напомнить, кто где. У Якова было 12 сыновей, рожденных от 4 женщин, не будем уже в это углубляться. Вот в частности Иосиф, вот 11-й он был, да? Иосиф был женат на женщине Асфена. Тут написано, что она была дочь священника из города Он. Если мы посмотрим на карту, то вот они жили, Иосиф, его братья, отец, здесь в районе Гошина. А есть такой город Он, там был священник вроде бы. И если вы помните, когда фараон сделал Джосефа самым главным, вторым после себя фактически, он ему дал в жены вот эту женщину, Атена. И она ему родила двух детей. Родила она ему двух детей, вот они, два мальчика, видите? Два мальчика. Вот жена. Про эту жену Асену ходят всяческие слухи. Мы с вами, конечно, слухи распускать не будем, но должны знать, что по версии книги Бытия, которую вроде бы Бог дал, рассказал Моисею, она дочка священника из вот этого города Он. Еврейский народ, естественно, должен был озадачиться какой темой? Она, если она дочь священника египетского, то, ну, высокопоставленная, все хорошо, порода, как говорится, в порядке. Она же не еврейка. Как же быть? Вот эти два сына, Манасия и Ефрем, вот эти двое, Манасия и Ефрем, они кто? Они евреи или нет? По нынешним понятиям, по Галахе, нет, если она не еврейка, а сына. Поэтому еврейские толкователи Торы придерживаются версии, наверное, эта версия удобна, что она прошла гиюр, так называемый, если он уже был, может быть, его даже не было, и стала еврейкой, приняла иудаизм. Другие злые языки говорят, что она вообще никакая не дочка священника Он, а где-то в другой версии книга «Юбилей», по-моему, называется, какая-то версия, еврейская версия, а может, она не еврейская, книги «Бытия», там вроде бы говорят, что ее родила Дина, сестра 12 братьев, помните, город Шекем, ее изнасиловали, потом два брата порезали весь город, всех мужчин вырезали из города за это. Она забеременела и родила дочь, и вот эта дочь стала женой Иосифа. Кто прав, неизвестно. Но давайте вернемся сюда. Некоторые из Иосифа сказали, твой отец болен, он взял с собой двух сыновей, Манасию и Ефрема, вот эти двое. Якову сказали, к тебе пришел твой сын Иосиф. И Израиль собрался с силами приподнялся и сел на постели. Израиль – это тот же самый Яков, мы помним, да, его переименовали. Яков сказал Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаана, благословил меня и сказал мне, я сделаю тебя плодовитым, размножу тебя, произведу от тебя много народов и дам тебе эту землю, вечное владение твоим потомкам. Мы помним, когда Бог является к одному из этих патриархов, жди новостей, как говорится, что должно произойти. Я думаю, что Яков в это время подумал, что ему пора в дорогу, время пришло, плюс болезнь, плюс ничего не видит. И речь идет, опять давайте посмотрим на карту, о земле Ханаана. Ханаан – это та земля обетованная, Holy Land, святая земля, где евреи со всего мира должны и планируют там поселиться. Вот он, видите, Канаан пишется по-английски, это английская карта, вот здесь это все. Иосиф, отец и его братья, все находятся здесь, в районе Гошена, в Египте. Потом уже, когда начнется, когда мы с вами начнем читать книгу Исхода, мы будем двигаться, я так понимаю, Мессия, он же Моисей, будет двигать вот так вот нас, сюда, 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 каким-то образом в землю обетованную. Но пока просто, чтобы вы помнили, где и кто находится. Извините, давайте читать дальше. Да. Итак, плодовитым дам тебе эту землю, вечное владение твоим потомкам. Именно имеется в виду Хана. Отныне двое твоих сыновей продолжает говорить Яков, отец Иосифа. Двое твоих сыновей, рожденных тебе в Египте, до моего прихода станут моими. Ефрем и Манасия будут моими, как Рувим и Симеон. Еще раз зайдем в генеалогию. Рувим, по-английски Рубен, Симеон, вот он. И он говорит, Яков, что вот твои вот эти дети, они же внуки фактически, они внуки Якова. Но он говорит, они будут моими, такими же, как, например, Рувим и Симеон. Что это вообще значит? Это значит то, что написано, что фактически Яков усыновляет внуков Иосифа. Понимаете? Зачем он это делает? Просто если Яков оставляет, скажем, свое наследство и делит его между сыновьями, он решил записать в свое наследство фактически внуков. Внуков, то есть детей, детей Иосифа. И что у нас получается? Если мы начнем пересчитывать, мы все время говорим 12 колен израильских, то есть мы всегда считаем, что 12 было сыновей у Якова, и, соответственно, от каждого из них пошло племя, молодое и зеленое, и размножалось очень даже хорошо и быстро. Но если тут появляется еще двое, внука вот этих два, получается 12 плюс 2, кто знает, сколько будет 12 плюс 2? Я знаю. 14. Так? Так что было? 14 племен. На самом деле не было 14 племен. Почему? Давайте опять вернемся на дерево генеалогическое. То есть, во-первых, потомки сына Леви, они все стали священниками, они не, как это сказать, от них не пошло такое громадное племя, как от всех других. То есть уже 13. И кроме того, и они, соответственно, не так сказать надо. Надо сказать, что у них не было земли. Им не была выделена земля, на которой они могли бы жить, и считалось бы одной из колен Израиля. То же самое не была дана земля Иосифу, потому что она была дана его детям, вот этим двоим. То есть так и получается, что было 12 племен, хотя вроде бы как добавили двух внуков. Ну, теперь давайте возвращаемся к книжке. 6 стих. «Дети же, рожденные у тебя после них, будут твоими, они унаследуют часть земли и доли своих братьев». Он говорит, я у тебя не забрал, но я усыновил твоих фактически детей для наследства. Но те, которые после тебя уже будут рождаться, они на наследство на равную долю принадлежать, не могут претендовать. Вот. Они унаследуют часть земли с доли своих братьев. Уже, это уже будет наследство другое. Теперь, дальше он продолжает говорить. «Когда я возвращался из Падана, Рахиль, горю моему, умерла в земле Ханаана, когда мы были еще в пути». Мы помним, еще раз идем на генеалогию, а вдруг мы забыли, но мы вспомним сейчас быстренько. Когда Рахиль рожала Бенджамина, самого младшенького, она умерла во время родов. И там же ее и похоронили, они туда двигались, переходили в Ханаане. И вот он пишет: «Когда я возвращался из Падана, Рахиль, горе моему, умерла в замке, в земле Ханаана, когда мы были еще в пути, недалеко от Ефрафы. Поэтому я похоронил его, ее там, у дороги в Ефрафу, то есть в Вифлеем, Бетлехем, по-английски город. Увидев сыновей Иосифа, Израиль спросил: кто это? Пришел Иосиф». Вы можете сказать, что происходит? Пришел Иосиф, двое его детей, и Израиль, он же Яков, спрашивает: кто это? Дело в том, что он слепой был уже к тому времени. Он просто не видел. Не потому, что он глупый или не соображает, кто пришел, или он уже забыл своих внуков. Нет, он просто их не видел. Иосиф ответил отцу: это сыновья, которых Бог дал мне здесь. И тот сказал: подведи их ко мне, чтобы мне благословить их. Глаза Израиля ослабли от старости. Видите, мы понимаем, что он слепой был. Он почти ослеп. Иосиф подвел сыновей поближе к своему отцу, и тот поцеловал и обнял их. Израиль сказал Иосифу: я и не мечтал вновь видеть тебя, а Бог дал мне увидеть даже твоих детей. Иосиф отвел их от колен Израиля, поклонился ему низко до земли. Потом Иосиф поставил Ефрема справа от себя, по левую руку от Израиля. То есть представьте себе, они смотрят друг на друга, право-лево. Итак, Иосиф поставил Ефрема справа от себя по левую руку, а Манасию слева от себя по правую руку от Израиля. То есть, ну, зеркально. И подвел их ближе к отцу. Но Израиль, что делает Израиль? Вместо того, чтобы взять так, руки положить, как они стоят, эти дети, ведь было понятие первородства и право первородства. И тот, кто родился первый из братьев, он получал двойную долю наследства. Например, допустим, у Якова был счет в банке, и в этом банке было $300. В случае смерти тот, у кого было, у сына, у которого было первородство, получал бы двойную долю. То есть старший получил бы $200 из этих 300, а младший получил бы всего лишь 100. Ну, условно. И что происходит? Вернее, не что происходит, а Иосиф так и подвел своих детей старшего под правую руку, Якова, отца. То есть Манасию под правую руку отца, чтобы тот так вот взял раз и благословил его. Но что делает Израиль? Он же Яков. 14 стих. Но Израиль протянул правую руку и возложил ее на голову Ефрема. Вот так он сделал накрест, понимаете? На голову Ефрема. А левую, перекрестив руки, он возложил на голову Манасии, хотя Манасия был первенцем. То есть, смотрите, правая рука, он кладет ее на голову Ефрема младшего, а левую он кладет на голову Манасии. Накрест он сделал. Потом, естественно, христианские всякие священники, толкователи стали говорить, это было первое введение Христа, креста, на котором потом умрет Иисус и так далее. Но они, в общем, подогнали уже под ответ. Да. Он поменял фактически. Правая рука считалась главной в те годы. И он поменял, Яков поменял благословение. Это уже было. Вы помните, сам Яков выдурил у своего брата за чечевичную похлебку право первородства. И он сделал то же самое. Фактически Яков, он поменял местами наследников, если можно так сказать. 15 стих. Потом он благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, который был пастырем моим всю мою жизнь до сего дня. Ангел, который берег меня от всякого зла. Здесь ангел, наверное, скорее всего, хотя ангел – это обычно посланники, но тут, наверное, ссылка на Бога самого. Да благословит этих детей, пусть продолжится в них мое имя и имена моих отцов Авраама и Исаака, и пусть многочисленно будет их потомство на земле. Когда Иосиф увидел, что отец возложил правую руку на голову Ефрема, он огорчился и взял отца за руку, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. Иосиф сказал ему: нет, отец, вот это первенец. Положи правую руку на его голову. Но отец отказался и сказал: «Я знаю, мой сын, я знаю, от него тоже произойдет народ, и он тоже станет велик, но его младший брат будет выше него, и его потомки станут множеством народов». Вероятно, он получил какой-то сигнал сверху, кто должен быть главным, и поэтому младшего брата он сделал не старшим по возрасту, а главным наследником. Но, говорит, и второй сын тоже не волнуйся, он не будет обделен. И он благословил их в тот день и сказал: «Ваши имена будет произносить Израиль, как благословение говорят, говоря, да сделает тебя Бог подобным Ефрему и Манассе». Так он поставил Ефрема впереди Манассе. Израиль сказал Иосифу: «Я умираю, но Бог будет с вами и возвратит вас в землю ваших отцов. Я отдаю тебе, как высшему среди братьев, лишний горный кряж, который я отвоевал у амореев мечом и луком». Лишний горный кряж, вот здесь написано, или город Шехем. Амореи – это были люди, которые вот жили в Канаане до того, как израильтяне вернулись туда из Египта. Ну, вот такая история. Мы с вами прочли 48 главу. Надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, что следующее видео будет как раз уже про две оставшиеся главы, 49 и 50. И за сим мы с вами поставим птичку, поставим галочку, что книгу Genesis мы прочли один раз. Этого мало, но мы все равно должны гордиться собой. Будьте здоровы!